это не дуже.
Мне показалось, что если поставить в центр всего историю взросления ребенка и отразить это на стиле книжки и на языке, который просто хочет быть с мамой, и мама, которая делает все возможное, чтобы быть с ребенком, но ей все время приходится отвлекаться на спасение других людей, то есть это история, которая, наверное... которые многие смогут найти себя. Я помню, я была очень раздражена, что, типа, ты же мне сама сказала, поезжай в офис, почему ты не берешь трубку? В общем, типичная мама. Я подумала, может быть, ее, типа, арестовали просто и держат где-то без доступа к телефону. То есть у меня вообще не было тогда даже какой-то... мысли, что это может быть конец. Написав нашу историю честно, без приукрас, как будто я взяла обратно эту власть. Все эти безымянные ее убийцы, даже если они не принесут никакого наказания, они исчезнут просто со страниц истории, а мама будет жить вечно.
Здравствуйте, это «Медуза», YouTube-канал и подкаст-платформы. Меня зовут Владислав Горин, я в «Медузе» работаю, и обычно здесь задаю вопросы, веду разговоры с разными людьми. Сегодня мы говорим с Ланой Истемировой, дочерью Натальи Истемировой. Лана – правозащитница, а ее мать, ее мама была тоже правозащитницей. И что нужно знать, о чем стоит напомнить про Наталью Истемирову? Что она была убита, и многие считают, что по приказу, по решению правительства Чеченской Республики Рамзан Кадырова и с согласия, как минимум, молчаливого согласия российских властей. Как все происходило? 15 июля 2009 года в Грозном из своего дома Наталья Истемирова вышла, и ее схватили, заволокли в белый автомобиль ВАЗ. Она успела крикнуть, что это похищение. Уже этим же вечером ее тело было обнаружено в соседней республике, в Ингушетии, недалеко от трассы Кавказ, примерно в часе с небольшим езды. После этого Дмитрий Медведев, который был тогда президентом, крайне негативно оценил произошедшее, как он тогда по особенно резонансным делам сумел выступить, сказал, что преступники будут найдены, общался с силовиками. Спустя какое-то время он объявил, что убийца обнаружен, он известен, но этот убийца позже был найден мертвым, и трудно сказать... можно ли возлагать ответственность на этого человека? Официальная версия куда как скромнее в своих предположениях относительно системных репрессий в России и в том числе внесудебных казней, чем думают коллеги и семья убитой Натальи Истемировой. Сейчас мы это тоже все обсудим. Я понимаю, что кто-то эту историю знает неплохо, но следует напомнить. Тем более, что у Ланы Истемировой выходит книга, которая называется «Пожалуйста, живи. Чеченские войны. Мама и я». И всем рекомендую эту книгу. Она выходит на русском, на английском она уже вышла. Вот, собственно, мы приступаем к разговору с Ланой. Лана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит с делом вашей мамы, с расследованием ее убийства?
С делом абсолютно ничего не происходит последние несколько лет. Оно совершенно заглохло. То есть первые несколько месяцев следователь Игорь Соболь действительно шел по горячим следам, опрашивал свидетелей и маминых коллег. Но, видимо, после этого пришел какой-то указ сверху, и направление дела полностью изменилось. То есть там нашелся какой-то боевик, в январе 2010 года уже под именем Алхазур Башаев, который якобы убил маму из-за того, что она написала статью о чеченцах, которые ушли в лес. То есть эта версия с самого начала никак не складывалась. Потом магическим образом нашлась машина, на которой маму похитили, и в багажнике которой был пистолет, из которой... ее якобы застрелили. И эта версия была просто настолько нескладная и циничная, во-первых. Во-вторых, даже то, что я уже узнала позже, когда начала разбираться в деталях дела, то есть то, как обращались там с ДНК и с первоначальными вещдоками, которые нашли на месте преступления, это был просто верх непрофессионализма. То есть это был как будто вот с одной стороны, абсолютная некомпетенция, с другой стороны, это был такой вот нарочный саботаж этого дела, потому что большая часть ДНК, ее невозможно было использовать, в конце концов. И поэтому за дело взялись мамины коллеги, которые смогли найти брата Алхазура Башаева, этого боевика, который очень удобным образом погиб, то есть его не могли привлечь к ответственности. И брат был рад помочь, он предоставил образцы своего ДНК, которые не совпали с ДНК, найденным на пистолете. И да, то есть это было очевидно, совершенно очевидно, что эта версия просто абсолютно несуразная. И после этого дело совершенно заглохло, срок годности истек, потому что прошло уже 15 лет, так же, как и с делом Ани Политковской. В итоге абсолютно никого не привлекли к ответственности. И, конечно, еще самое ужасное, что поначалу адвокатов семейных допускали к делу, а потом их просто даже им просто перестали давать материалы. Поэтому, когда мы подали жалобу в ЕСПЧ, это было очень проблематично, поскольку без доступа к материалу было очень сложно собрать какие-то доказательства, чтобы показать, что за этим убийством стоит государство.
Есть решение ЕСПЧ о ненадлежащем расследовании, но про ответственность государства, про то, кто мог это сделать, суд отказался давать оценку. Вы это произнесли только что, но я понимаю, что вас часто про это спрашивают, но давайте еще раз я спрошу. Вы считаете ответственным кого за убийство вашей мамы? И просто государство несколько размыто звучит.
Угу. Да, я совершенно говорю открыто, несмотря на то, что у меня нет видео того, что так все и произошло. Самая главная ответственность за убийство мамы лежит на Рамзане Кадырове. То есть это очевидно всем, потому что убийство такого калибра, такой политический скандал не мог произойти без его ведома. И коллегам мамы, которые провели независимое расследование, они обнаружили, что за исполнением убийства стоит Курчуловская РОВД, которая была известна своей особой жестокостью. Заказчиком мог быть только один человек, который все еще стоит во главе Чечни.
Тем более, что этот человек накануне угрожал.
Да. То есть буквально за несколько дней до ее убийства Нурдин Хожиев, который тогда был омбудсменом по правам человека, буквально трясся, и он сказал, предупредил маме, что маму, что ее коллег, что вы хотите, чтобы повторилось то, что произошло с Анной Политковской. То есть было видно, что ему дали последние указания предупредить об угрозе, и мы уже собирались даже уехать, мы уже собирали документы, маме буквально нужна была одна неделя, чтобы собрать все и забрать мой загранпаспорт, но, как я понимаю, уже тогда пошел счетчик на последние недели и часы ее жизни, то есть решение уже было сделано.
То, что произошло с вашей мамой, ее гибель, ее убийство, она, понятно, конечно, работала в мемориале, но потом мемориал продолжительное время не мог работать в Чечне. Я не очень ловко подбираю слова, но хочется предположить, что, может быть, чеченские власти, учитывая резонанс, который был после убийства, сделали выводы, и они, очень странно прозвучит, как будто делали более аккуратные движения и мягче действовали, в том числе с Аюбом Титиевым, и препятствовали работе правозащитников, в первую очередь, того же мемориала в республике, уже с оглядкой на тот опыт. Слишком большой был резонанс, много было проблем. Президент Медведев, какой бы он ни был, все-таки президент, высказывался про это, все равно кого-то пришлось искать, вот это вот больше не нужно. Как будто бы они сменили тактику после этого.
Ну да, это, конечно, так себе утешение, потому что Аюб Титиев провел 2 года в тюрьме по совершенно выдуманным претексту. И не стоит забывать, что поджигали офис мемориала в Ингушетии тоже, что было таким серьезным посылом. Офис, в котором как раз мама работала в 2000-х. И и атаковали команду комитета против пыток, то есть подожгли машину, в которой они сидели, и сбили их всех, то есть где... и подожгли их офис, то есть где, как бы, где эта черта, то есть они просто хотели их напугать, или за этим стояло что-то более серьезное, то есть мне кажется, что тут нет особого утешения в том, что они больше никого не убили. Потому что, конечно же, политические убийства, в которых были замешаны кадыровцы, они продолжались. Там, конечно, Борис Немцов — это самый такой громкий пример. Правозащитное движение действительно ушло в подполье, грубо говоря, после убийства мамы. И многим ее коллегам пришлось в срочном порядке покинуть республику. То есть многие из них продолжали работу, но делали не это совершенно по-другому. То есть это, наверное, очень... так, относительное понятие, что они решили мягче обращаться с правозащитниками, потому что все равно похищали и других журналистов, и активистов. Просто это, наверное, не так афишировалось, как это было с примером Аюбы Титиева или моей мамы. Потому что, конечно, у мемориала очень серьезная репутация в России, в Чечне.
Вы в своей книге, про которую сейчас поговорим непременно, но хочется завершить с последними, в том числе, событиями, с тем, что происходит с мемориалом, с запретом, с расформированием, с даже, в общем-то, криминализацией этого движения, которое и оформляется как движение, международное движение российскими властями в их репрессивных практиках. Да, вы в своих книгах не связываете Чечню и Россию и часто пишете, что Чечня — это отдельно, Россия — отдельно, и воспринимаются они для вас по-разному, но тем не менее, чеченские практики, они опередили российские, или это разные истории, и не нужно проводить параллели между смертью Натальи Истемировой и Бориса Немцова, например, того, что было в республике с мемориалом, потом стало в стране с мемориалом. Это общая для вас история или нет частности?
Ну, мне всегда было сложно вообще с этим термином чеченизации России, потому что все эти практики, в том числе и пыток, и похищений, они пришли от федеральных властей, которые бесчинствовали в Чечне на протяжении двух войн. И страдали от этого в первую очередь мирные жители. То есть даже какие-то там практики пыток определенные и типы пыток, это все пришло по наследству от российской армии, с которой поначалу кадыровцы довольно-таки тесно сотрудничали и все еще продолжают сотрудничать. Ну, конечно, какие-то практики вроде похищения родственников или поджога домов, это такой, наверное, местный оттенок. И поскольку Кадыров, он сам чеченец, чтобы там не говорили мои соотечественники, то есть он знал, на какое больное место можно нажать. И поэтому вот это вот запугивание родственников, публичные извинения, это, к сожалению, то, что появилось с укреплением его режима. Вот весь этот вопрос чеченизации, мне кажется, что живя в России, очень легко было как-то находиться в своем пузыре и не обращать внимания на весь тот произвол, который творился в стране. Но не стоит забывать, что в России все еще происходили политические преступления, и в тюрьмах все еще пытали людей. То есть полицейский произвол и все прочее, оно, это всегда в какой-то мере присутствовало в России. И поэтому даже если посмотреть на какие-то предыдущие доклады комитета против пыток, они очень много писали о состоянии тюрем, что там происходит в России, о практиках на полицейских участках. Поэтому да, это сложный вопрос, и, конечно, какие-то, наверное, аспекты вроде запугивания целых кланов или коллективной ответственности, я бы сказала, что да, это пришло от Кадырова, вернее, это вошло в мейнстрим благодаря Кадырову. Но вообще вся эта история насилия и изуверство, она не началась с кадыровщиной. То есть я не согласна с этим видением, что там чеченцы или дагестанцы или буряты, они какие-то особенно жестокие, что они животные, русские не более цивилизованные. Насилие, оно и есть насилие, в каком формате бы оно ни подавалось.
Ваша книга — это восприятие, в том числе ребенком, того, что происходит в республике, в Чеченской республике, в Российской Федерации, как Чеченская республика и практики, которые были там довоенные, ну, в первую очередь, времен войны, второй войны в Чечне, влияют на всю остальную Россию. Ну, во всяком случае, я эту нить, на нее обращал внимание, может, вы это не имели в виду. Я бы так описал эту книгу, как бы вы ее описали для вас, это что, что вы хотели сказать как автор, потому что я-то вчитываюсь, а вы-то написали.
Наверное, для меня в первую очередь это была эта книга об отношениях матери и дочери, об этой нерушимой связи, которая существует между матерью и ребенком, и все остальное строится вокруг этой истории любви. Потому что наша жизнь действительно была вплетена в этот очень сложный политический и исторический контекст, от которого невозможно было отвернуться, в котором мы были соучастниками всех этих событий, а не просто свидетелями. Поскольку мама сделала этот выбор еще в 90-х заниматься правозащитой, поскольку она не могла просто игнорировать то, что происходило мимо нее, все эти исторические события, они как бы начали иметь прямое отношение к нам. Мама верила, что у нее есть силы что-то изменить, и она использовала просто все, что у нее было в арсенале, чтобы помогать людям, чтобы добиваться этой справедливости. Потому что, наверное, вот еще такая красная нить, которая проходит через всю мою книжку, это тема несправедливости и отсутствия какого-либо правосудия. То есть impunity, то, что называется по-английски, апофеоз которой становится явен, еще более понятен с убийством моей мамы. Мне показалось, что если поставить в центр всего историю взросления ребенка и отразить это на стиле книжки и на языке, который просто хочет быть с мамой, и мама, которая делает все возможное, чтобы быть с ребенком, но ей все время приходится отвлекаться на спасение других людей, то есть это история, которая, наверное, которые многие смогут найти себя, то есть такой троянский конь, с помощью которого можно объяснить много всего очень важного, что происходило в Чечне и в России. То есть, с одной стороны, наверное, многим будут понятны эти подростковые переживания или чтение Гарри Поттера, первой книжки, а с другой стороны, это тоже какие-то страницы книги, где я описываю в деталях, не уворачиваясь, о пытках и массовых убийствах вроде новых олдов. То есть это отрезвляет, потому что как только ты думаешь, что «О, все было не так уж и плохо, там я ездила в село к своим тетям, я читала Гарри Поттер», и потом на следующей странице происходит убийство, и ты понимаешь, где происходит действие книги. То есть мне было очень важно, наверное, в первую очередь показать нашу с мамой связь и цену, которую ей пришлось заплатить за то, что она делала правое дело. Не только самую конечную цену, цену разлуки, и цену безденежья, и цену просто абсолютного хаоса и постоянной опасности, которая присутствовала в нашей жизни. Поэтому, да, для меня это такая книга контрастов, в которой обыденное всегда смешивается чем-то гротескным и по-настоящему страшным. То есть, мне кажется, многие люди, которые живут в военных зонах, они смогут увидеть свои истории в этом, как все это может соседствовать друг с другом прекрасно, и свадьбы, и похороны, и убийства, и роды. Это и есть жизнь в военной зоне.
Я подумал, что семейная сага вообще-то, потому что там не только вы и мама, но и ваши предки, и история депортации чеченского народа, чеченцев и ингушей, сталинская, конечно, имеется в виду. Вы вообще помните, я не помню этого в книге, кажется, подзаголовок про то, как вы появились, называется что-то вроде «Рождённая в бурю», честно говоря, не выписал себе перед разговором, но вы помните свой первый день, какое у вас первое воспоминание, вот как это по-русски правильно сформулировать, что вы помните первое в жизни?
Вообще, мои первые воспоминания связаны с Екатеринбургом, где я родилась, и меня все пытаются всегда убедить, что это невозможно, поскольку дети способны что-либо запоминать только начиная с 3 лет. Но одно из моих первых воспоминаний — это как меня держит дядя на руках, и как он меня крутит вокруг комнаты, и я запомнила ковер на стене, и как вращается комната. И мне должно где-то, наверное, было где-то меньше 2 лет еще, но, может быть, я это выдумала. Но это, когда я думаю о прошлом, это всегда всплывает у меня в памяти. Ну, конечно, уже основные воспоминания, которые в книжке, которая уже не с чьих-то слов, а мои собственные, они связаны с этим межвоенным периодом в Чечне, начиная там с 97-98 года. Это наша маленькая полуразрушенная квартирка недалеко от Первомайской улицы. Это разруха. И то, как я пыталась это все превратить в какой-то волшебный мир в своей голове. И то, как мама пыталась меня уберечь от вот этих реалии разрухи и водила меня, по-моему, в единственное кафе, которое сохранилось в Грозном, кондитерскую под названием «Столичный», где был аквариум с рыбками, на который я залипала постоянно. То есть, да, вот мои воспоминания такие самые четкие, которые уже я описываю в книжке, они связаны уже с этим межвоенным периодом, который на самом деле был гораздо хуже, чем я себе представляла, в котором преобладало там абсолютное безденежье и нищета, и там разборки между разными группами, автоматная очередь, ну и, конечно же, последствия первой войны, которую разгребала мама, которая тогда работала в узниках фильтрационных лагерей, где она разговаривала с жертвами пыток и нелегального заключения в этих фильтрационных лагерях.
Вы сказали, что не воспринимали так тревожно это время, не оценивали его по достоинству. Потом это поняли, ну, поскольку, во-первых, ребенок, во-вторых, мама, надо полагать, ограждала. Но у вас был опыт, во-первых, и взросление, а во-вторых, перемещение. Да? Начинается война, вы уезжаете на Урал обратно, потом возвращаетесь снова, приезжаете, уезжаете и видите в некотором прогрессе, что ли, Чечню и Грозный. Насколько разительными были отличия, как это воспринималось, насколько это было, ну, удивительно, что ли, может быть, и страшно приезжать в Чечню снова?
Ну, все-таки большую часть своего детства я действительно провела в Чечне, и это были только такие относительно короткие периоды, которые были проведены за пределами республики. Но у меня всегда было такое четкое ощущение абсолютно параллельных миров. То есть я всегда знала, когда мы уезжаем из республики, что тут заканчивается дом, тут заканчивается Чечня, и тут начинается там Россия. Потому что я помню, когда мы периодически ездили в Москву, там на какие-то конференции мамины, и там работало метро, и там было электричество, и Макдональдс. То есть это действительно была совершенно другая планета. А потом мы возвращались обратно в этот абсолютно разрушенный тогда еще город без электричества, без... Ну, электричество появилось уже в 2002 году, но до этого, да, просто... в котором не было ни электричества, ни воды, в котором воду нужно было затаскивать сначала на 4-й, потом на 10-й этаж в ведрах. Ну да, контраст был просто таким невероятным, но то, что, наверное, меня удивляет сейчас, не то чтобы удивляет, но то, что мне кажется забавным, это насколько естественно мной это воспринималось. То есть у меня никогда не было такого ощущения, что ну вот, мы вернулись обратно там в эти развалины, где постоянно стреляют. То есть у меня было такое ощущение, что да, это наш дом. Там в Москве хорошо, или вот в этом селе хорошо, у них есть электричество, но вот это наш дом, его нужно любить таким, какой он есть. И поэтому, да, это все как-то удивительным образом сочеталось. Поэтому, наверное, когда я разговариваю с какими-то своими русскими друзьями или друзьями, которые жили за пределами Чечни, я все-таки вижу, какой у нас был как разный опыт. То есть даже те, которые выросли в Москве, и те, которые выросли за пределами Москвы, да, у которых совершенно тоже другое восприятие жизни в стране, и потом Чечня, то есть в которой там, с 94 года происходили ужасы, в которых мы все жили. В общем, да, было... Конечно, было понятно, что мы все живем на других планетах, которые иногда, кажется, даже не соприкасаются никак. То есть люди живут в России, у них свои проблемы, понятное дело, там и террористические атаки, да, из-за которых у них сложилось очень негативное мнение вообще о всех кавказцах или чеченцах, да, то есть и какие-то свои проблемы. И тут Чечня, в которой просто пытается выжить каким-то образом. И да, то есть я, наверное, росла с этим ощущением того, что у нас, то, что мы считаем нормальным, это как бы совершенно другое понятие нормы, которое отличается от остальной страны. Но в том числе это дом, и мы принадлежали этому дому.
Поскольку вас мама периодически увозила, ну, в частности, это в Второй Чеченской, в книге описано, как вы не сомневаетесь, что нужно ехать с ней возвращаться, и там через Назрань, да, в том числе, возвращение было, что разлука с матерью остро воспринималась, но неужели не было какой-то тревоги, боязни, страха, или настолько она вас от этого закрывала?
На самом деле она меня особо не закрывала ни от чего. То есть у нас не было никогда разграничения между ее работой и домашним бытом. Все это как-то перетекало одно в другое всегда. То есть я тусила в мемориале часами, или там у нас дома жили правозащитники, журналисты. Наверное, это очень сложно понять кому-то, кто не жил в таких условиях, условиях войны и постоянного кризиса, но у тебя как-то, наверное, просто даже не возникает мысли проводить черту, потому что этой черты просто не существует. То есть она не могла создать какой-то волшебный мир, в котором не было бы перестрелок, в котором у нас был бы свой дом. То есть, разумеется, там я не присутствовала на... там, каких-то ее встречах с жертвами пыток, хотя я их часто видела очень в мемориале, и мы с ними отдельно общались, даже смеялись, но она не бралась меня с собой там по самым страшным следам пыток, вернее, зачисток, высокогорные села. Только вот в нескольких случаях ей пришлось брать меня с собой, когда вообще уже не с кем мне было оставить. Но... На самом деле дети очень-очень легко адаптируются просто ко всему. И, возможно, потом последствия этой так называемой адаптации, выживания, они проявляются в всяких последующих травмах и кризисах, и походом к психологу. Но когда я была ребенком, вот состояние хаоса и неопределенности, оно было настолько нормальным для меня. То есть мы не знали, где мы будем жить, мы не знали... Ну, когда мы только вернулись, когда мама меня только привезла обратно в Назрань, мы там буквально были бездомными. То есть это называется быть бездомным, когда у тебя вообще нет дома, и ты живешь там у кого-то на диване там 2 месяца, а потом в крохотной комнатке. То есть покуда я была с мамой, она всегда была моим якорем. То есть для меня дом был... Мама была домом. И это была моя единственная семья, и наша связь была такой крепкой, и у меня всегда было такое ощущение, что мы типа вдвоем против всего мира. И, наверное, поэтому это и давало мне уверенность в завтрашнем дне и какое-то ощущение комфорта и заботы. Это тот факт, что мама была рядом. И покуда она была рядом, это, в принципе, все, что мне было нужно. Вот, и поэтому дальше, когда у нас уже там появился свой дом, мы вернулись обратно в Чечню, и наша жизнь уже начала принимать какие-то очертания нормы, конечно, это было лучше, наверное, для моего развития, но да, я с самого детства привыкла к этой неопределенности и хаосу. И, наверное, очень многие дети, которые выросли в похожих условиях, они увидят себя тоже в этой истории. Потому что некоторые мои родственники вообще жили в лагере для беженцев в Ингушетии, в палатках. То есть для меня это было шоком. То есть, по крайней мере, мы жили в квартире, они жили в палатках.
Помните ли вы 15 июля 2009 года? Ну, то есть, я играю в поддавки, конечно, помните, в книге это описано. Можете рассказать, как это было, когда вы узнали о смерти матери, кто вам сообщил?
Да, это тяжело всегда вспоминать, и поэтому это одна из немногих глав, которые я написала по-русски с самого начала, потому что я просто знала, что мне нужно выплеснуть все это из себя за один присест. Это был абсолютно обычный июльский день. Мы договорились, что мы встретимся в офисе мемориала в 11, потому что мама меня хотела отправить в село к родственникам на неделю. Как сейчас я понимаю, это потому что она хотела разобраться с нашими последними делами и чтобы мы могли уехать в безопасность. Ну, поэтому она хотела меня отправить туда. Но я просто думала, что я еду повидаться с любимыми родственниками. И я знала, что она должна была уехать за пределы республики в то утро. И она мне предупредила об этом, что она уедет очень рано. И вот она встала, и последняя фраза, которую она произнесла, которую я все еще помню, и я писала ее в начале своей книжки, это «Лана, где мои духи?» Это были ее новые духи, я их куда-то уже умудрилась спрятать. И я ответила ей, она надушилась и ушла, и закрыла за собой дверь. И после этого, то есть для меня это было самое обычное утро, я помню, у меня был урок французского, и я там собрала сумку для поездки, оделась, и я начала там писать, там где-то, в мемориале, и не было ответа. И я позвонила на оба ее телефона, у меня тогда было оба телефона, и она не брала трубку сначала. Ну, наверное, было тогда часов 10. Вот, и она все не отвечает. Я помню, я была очень раздражена, что типа, ты же мне сама сказала, поезжай в офис, почему ты не берешь трубку. В общем, типичная мама. Я взяла эту сумку, поехала в офис под паленым солнцем, было очень жарко. Дошла, и когда пришла в мемориал, я поняла, что там какая-то такая немножко атмосфера паники, но никто не пытается мне дать виду. И ну, в общем, все кому-то звонят, что-то происходит. А у меня просто, я подумала, ну, может быть, ее типа арестовали просто и держат где-то без доступа к телефону. То есть у меня вообще не было тогда даже какой-то мысли, что это может быть конец. И поэтому я была в офисе до вечера, потом я поехала к одной из маминых коллег, которые за мной приглядывали. И потом я продолжала ей звонить и писать. И последняя смс, которую я ей отправила, которая вынесена в названии этой книжки, это «Пожалуйста, живи». Потому что, видимо, часть меня тогда уже начала по-настоящему паниковать. И вот, и там семья коллеги мамы, она была очень заботливой, и я все время проверяла свой телефон, мне говорили, Лана, она вернется, все будет хорошо, они меня пытались успокоить. И потом вдруг раздался звонок, и это была одна мамина знакомая, там не очень близкая, с которой у нее были какие-то рабочие проекты. И я взяла трубку, и я слышу плач. И я говорю, что такое, что происходит? И она говорит, тебе не сказали еще? Я говорю, что сказали? Она говорит, твою маму убили. Твоей мамы больше нет. Ее убили. И это, наверное, худший способ узнать, что твоей мамы больше нет. Я помню, я просто жутко разозлилась. Она кричала на нее. Сказала, не звони мне больше никогда. И после этого я просто упала в обморок. И я помню, что вот после этого я просто отказывалась в это верить, но, конечно, в глубине души я знала, что это конец. И на следующее утро мы поехали в мемориал, и там уже была огромная толпа народу. И я просто помню вот это вот какое-то чувство абсолютно сюрреалистичное, что я иду в этом очень детском платье, и все просто расступаются. То есть там такая огромная толпа, они меня видят, они просто расступаются. Вот, и ну, уже было понятно по лицам маминых коллег, что произошло, и ее, один из ее коллег, он меня отвел отдельно в отдельную комнату и сказал, что вот мне нужно тебе кое-что сказать, и я его остановила, и единственное, что меня волновало, это не изнасиловали ли ее. Это был, я сказала, скажи мне правду. Он сказал, нет, этого не произошло, ее застрелили несколько раз, и она не страдала. Ну, потом, как оказалось, она страдала, поскольку несколько часов ее просто держали в живых, и пока, видимо, ждали указаний сверху. Они просто... Она была в этой машине. Но тогда мне было очень важно узнать, что это случилось быстро, и что, по крайней мере, она не... физически они ее не мучили. И да, и после этого просто моя жизнь разделилась на до и после, и иногда мне все еще кажется, что часть меня тогда умерла в этой комнате в мемориале, и наверное, многие дети, у которых погибли родители в самых разных обстоятельствах, они могут сказать то же самое. То есть это не обязательно должна быть такая ужасная трагедия. Вот. И похороны произошли очень быстро, поскольку в Чечне быстро хоронят очень по обычаям. И да, и это был просто такой огромный поток людей. То есть до похорон ее тело провезли по... в маршрутке, вернее, в таком в большой машине по проспекту Победы, который переименовали в проспект Путина, по которому она отказывалась ходить после того, как его переименовали. То есть это было ее такое последнее, наверное, последний протест, что ее везли в этой машине, за которой медленно шла толпа народа. То есть я этого уже не видела, мне об этом рассказывали. В общем, да, это конечно, один из таких дней, который врезается тебе в память. И очень было тяжело его описывать, поскольку, конечно, я говорю об этом, это важная часть этой истории, но это очень-очень сложно. И поэтому, зная, что многие другие проходят через нечто подобное, там семьи жертв политических убийств, то есть я, к сожалению, знаю... каково это, и что ты несешь себе эту ношу. И, наверное, самое ужасное, то, что я, о чем я честно пишу в книге, это то, что вот когда я вспоминаю там, пример там, Бориса Немцова или Ани Политковской, которая была очень близкой подругой семьи, это они даже не успели понять, что происходит, то есть их ну, просто застрелили. И в этом есть какое-то даже милосердие, не побоюсь этого слова. Наверное, то, что мне причиняло невероятные просто душевные пытки, и все еще ну, это меня будет преследовать, наверное, всю мою жизнь, это вот эти вот несколько часов, потому что ее похитили, как только она вышла из дома, то есть пока я спала. И я даже не могла услышать ее криков, потому что наши окна уходили на противоположную сторону, то есть это было невозможно. И вот я представляю себе вот агонию этих нескольких часов, когда... Видимо, они действительно паниковали и не знали, что делать дальше. И ну, это вообще, наверное, самое тяжелое во всей этой истории. Потом они просто довезли ее до Ингушетии и вытащили из машины, просто застрелили быстро на обочине дороги. Это, да, конечно, это то, что все еще преследует меня все эти годы. И поэтому, возвращаясь обратно к этой теме отсутствия справедливости и вот эта вот позиция жертвы, в которую тебя ставят против твоей воли, это, наверное, и мотивировало меня написать эту книгу. Потому что я знала, что покуда Путин у власти, Кадыров у власти, мы не увидим никого за решеткой. И нужно... И что это моя задача обессмертить маму и дать ей вторую жизнь, даже если это будет сделано в литературной форме. Потому что моя мама до последнего, она не была жертвой. То есть я знаю, что она стала жертвой этого государственного произвола, но это не то клеймо, с которым я хочу жить. И это не то клеймо, с которым она хотела бы жить. И поэтому я чувствую, что написав нашу историю честно, без приукрас, как будто я взяла обратно эту власть, наверное, себе и своей семье, что я, ну, что это моя история, что никто ее не расскажет вместо меня, и что все эти безымянные ее убийцы, даже если они не принесут никакого наказания, они исчезнут просто со страниц истории, а мама будет жить вечно. Поэтому, наверное, это был мой такой последний акт любви.
Что произошло после этого? Про Великобританию можете рассказать? Как вы уехали, выучились, и почему сейчас живете в Великобритании?
Да, это всегда было маминой мечтой, чтобы я училась в Великобритании. И потому что вот после того, как ей угрожали в 2008 году, после того, как ей Кадыров лично угрожал из-за ее интервью про платки, про это неофициальный указ о ношении платках, и она против него дала интервью, и Кадыров угрожал ей лично. В общем, после этого нас отправили ее коллеги в Великобританию, в Лондон и в Оксфорд где-то на 2-3 месяца, и для нее это просто было таким глотком свежего воздуха, и, наверное, просто страной ее мечты. Она была учительницей истории большую часть своей жизни. И там все эти походы по музеям и историческим местам, для нее это было абсолютным раем. И она мечтала, чтобы я получила хорошее образование. И поэтому, как я пишу в своей книжке, у меня не было каких-то банковских счетов, и денег у нас совершенно не было. Но были друзья и коллеги, которые сделали все возможное, чтобы вывести меня из России. И они нашли мне школу в Оксфорде, в которой я проучилась 3 года, и после этого я получила стипендию в Лондонской школе экономики. И да, то есть это была такая история успеха с очень горьким привкусом, потому что у меня действительно был шанс начать свою жизнь заново, но это далось мне такой невероятной ценой. И я в любой момент была отказаться от этой новой жизни, если это бы значило, что я могла быть вместе с мамой. Но да, я просто, конечно, только после того, как я переехала и дала себе прочувствовать вообще всю эту боль потери, только после этого я поняла вообще, что произошло, и потребовалось несколько лет, чтобы разобраться с последствиями этой травмы, помноженной на просто эту злость, этой несправедливости, отсутствие надлежащего расследования маминого убийства. То есть это была такая гремучая смесь, и там у меня были периоды такой затяжной депрессии, из которой я все время то вылезала, то залезала обратно в нее. Но я всегда я всегда просто старалась ценить эту новую жизнь. Я просто не смотреть на нее как бы как что-то, чем можно пренебрегать. Поскольку, наверное, то, что нам помогало выжить, и то, почему я говорю, что у меня мое детство было счастливым, несмотря ни на что, это то, что мы всегда могли найти красоту в том, что нас окружало. То есть даже несмотря на всю эту разруху, мы всегда как-то фокусировались на самом хорошем с мамой. На каких-то, на ремонте, на наших друзьях, на наших кошках. То есть вот какой-то оптимизм, он был частью моей натуры, который, наверное, мне был привит мамой с самого начала. И поэтому мне, несмотря на то, что у меня были очень тяжелые периоды, я понимала всегда свою привилегию. Я всегда знала, что есть дети, которые потеряли родителей в ужасных условиях, которые там из Судана или Газы, или вообще местах, о которых мы даже не знаем, и у которых нет даже части возможности, которые есть у меня. И, наверное, это мне помогло как-то не заниматься саморазрушением, а идти дальше. И в какой-то момент я поняла, что мне очень важно написать нашу историю, написать эту книгу, чтобы память о маме жила вечно. И моя жизнь была так или иначе связана с там, с НКО, с журнализмом и с правозащитой, хотя я никогда не ставила цель там, быть второй Натальей Стемировой, у меня абсолютно не было такой мотивации. И да, то есть жизнь в Великобритании это был такой второй шанс для меня, последний подарок моей мамы. Потому что когда маму спрашивали, там, а что ты хочешь, чтобы Ланка делала, что ты хочешь, чем она занималась, мама говорила, что мне не важно, лишь бы она была счастливой. И, наверное, это и есть какой-то такой триумф наш общий, потому что, несмотря на все то, что происходит вокруг, и эти бесконечные войны, состояние Чечни, я нашла в себе силы преодолеть эту травму и начать строить жизнь, которой у мамы никогда не было. И мне, конечно, очень горько, что она не может быть частью этой жизни. То есть сейчас там у меня у самой есть ребенок, девочка, которую зовут Наташа. Не Наталья, а Наташа. И то есть каждый день это напоминание о том, что нужно всегда смотреть вперед, но, конечно, это еще напоминание о том, что ее нет рядом, чтобы разделить все эти маленькие радости материнства и всего прочего. И да, и мне очень важно всегда, наверное, помнить всем о том, что я смогла, что у меня были шансы, которых не было у других. И я всегда их использую, чтобы говорить о том, что происходит в Чечне, и я нахожусь в относительной безопасности. Но, конечно, когда я смотрю на то, что происходит сейчас в Украине, то, что все еще происходит в Чечне, и как разгромлено правозащитное движение, и что вообще произошло с мемориалом, которому мама посвятила такую огромную часть своей жизни, это навевает такие очень темные мысли, и очень сложно сейчас бороться против этого зла, когда все, что у тебя есть в твоем запасе, это слово, это сила слова. Конечно, очень сложно идти против этой ужасной, сметающей все на своем пути машины насилия и несправедливости, но мне это все равно придает надежду, что люди не сдаются, что они все еще пишут о том, что происходит в Чечне и России, и пытаются как-то жить дальше, в том числе и мамины коллеги. Только приходится это делать совершенно по-другому теперь.
Спасибо большое. Я хотел вас спросить про ребенка, хотя мы договаривались не обсуждать личные, но раз вы сами сказали...
Ну, это нет, это можно.
Сами произнесли. Да, ну, в общем, мне кажется, что можно вернуться к началу вашего ответа, и я здесь хотел бы, чтобы и зрители, и я лично вынесу из этого разговора про триумф ваш общий и про триумф жизни, любви. Очень рад, что это было точкой, несмотря на всю важность слов про остальных правозащитников, поскольку и книга личная, и ваш рассказ был личным. Хотелось бы личным закончить и это подчеркнуть несколько раз. Спасибо еще раз огромное.
Спасибо большое.
Ссылка в описании к этому ролику приведет вас в интернет-магазин «Медузы», где вы можете приобрести книгу под названием «Пожалуйста, живи. Чеченские войны. Мама и я» Ланы Истемировой. Обычно в роликах я говорю, в том числе посреди разговора, про то, что нужно подписаться, поставить лайк и вообще следить за этим каналом, прокомментировать то, что вы увидели для поддержки ролика. Но, как вы понимаете, при таком разговоре это не выглядело уместным, поэтому говорю об этом в конце, просто для того, чтобы, если это видео вам, опять же, неправильное слово, понравилось, произвело на вас впечатление, чтобы оно распространялось, и его могли увидеть как можно больше людей, сделайте все это, подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, и всего доброго, до встречи.